Рустам Вахидов по средам у нас излагает суть рубрики «Брендятина». Рустамыч, я у вас пару секунд украду на парирование вашей вот этой сентенции гнусной, да? Почему меня не контролировали? Вы знаете, я был всегда подрывником-одиночкой. Меня массовым стадным каким-то явлением заманить было очень сложно. Мы с другом взрывали, вешали, расправлялись.
Да ты год?
Да почему год? Год это когда
стадом... Что ты взрывал и вешал?
Они ничего не взрывают и вешают.
Куклы детские.
Нет, они год, и они топят и едят. А мы никого не топили. Мы никого, ни один не скажет, что мы его утопили уже. Ладно, Рустамович, перейдем к рубрике «Брендятина», друзья мои.
Да, а сегодня у нас опять в рубрике наши японские друзья и...
Столовые ножи для расчленения.
Вот. И много опять новых слов, таких как «дзайбацу». Ну, это уже известно.
Это уже не новое слово.
Да. И новое слово, которое появится, «кейрецу». Вот,
Кейрецу,
да.
Наверняка вы произносите как-то еще... с оксфордским акцентом.
Вот, и еще пару новых слов, как сёгун, сигун.
Вот это что-то знакомое. Вот.
Это фильм такой
и
был.
И самурай.
Самурай.
Вот,
самурай. А в итоге все это вокруг чего?
А в итоге поговорим мы сегодня о компании Mitsubishi.
Ой.
Вот так вот.
Лучше по компании Рольф. Откуда ноги?
Или Митсубиши? Ну, Митсубиши.
Не знаю, пишется ши. Но, знаешь, зная вот как восточные люди, в принципе, предлагают нам читать их название, есть, например, маленькое отклонение, да, вот просто удивляюсь всякий раз. Значит, у Hyundai есть такой джип, они его называют Тюсон. Пишется Таксон. Туксон, Таксон.
Туссон,
нормальный человек, быть. Да не, ну как, угу. Ну они, в общем, у них странное восприятие транскрипции, да. Ну ладно, значит, Mitsubishi.
Значит, история компании началась 11 января 1834 года, когда в маленьком городке, который находился под властью...
Вот ни один из ваших героев не родился почему-то в столице, в нормальной,
да,
семье миллионеров.
Ну, так получилось. Да. Вот, находившимся под властью сёгуна Тоса.
А теперь парус.
А теперь сигун — это значит великий полководец, покоряющий варваров. Это если дословно из советской энциклопедии. Вот, и первоначально такое воинское звание присваивалось командующим войсками, которые посылались для покорения народности Эбису в северо-восточной части острова Хонсю. Вот, а позже
народность
уже...
была полностью покорена.
А просто впоследствии начали сигунами, да, вот, ну, будем так называть.
Сигунами.
Сигунами, да. Называть управляющих страной, вот, от имени императора.
Вот. Они всех превращали в это племя, да?
Да, значит, это местность, в которой родился Ятора Ивасаки.
А там было второе еще слово непонятное. Там сигун, а еще что-то вы сказали.
Тоса. Да. Это название клана.
А.
Клана, вот. Значит, мы говорим сегодня об Ятора Ивасаки. Это, ну, человек, вот, который стал отцом.
Как? Еще раз.
Ятора Ивасаки. Угу. Вот, который стал отцом компании. Родился, вот я уже сказал, 11 января 1834 года, родился в небольшой семье. Семья была не очень богатой, не очень бедной, но средний класс такой. Возделывали, они занимались возделыванием каких-то приусадебных участков, ну, в общем, как-то вот ковылялись на земле.
Ковырялись?
Ковырялись на земле, причем по материнской линии больше...
Ковырялись
на земле, да. Причем по материнской линии родственники Ятора Ивасаки, в принципе, получили хорошее образование, поэтому юность свою он провел в обучении.
Вот наши умные слушатели уже замечают, чтобы стать великим изобретателем, надо учиться хорошо, а не год там заниматься вот этим всем.
Вот, сначала он занялся изучением философии Конфуция. Отправился, значит, в школу в какую-то, в которой изучал эту философию.
Витас тоже в Пекине изучал Конфуцию. 40-градусно.
Закончив изучение философии Конфуция, он отправляется в город, который в будущем станет Токио, столицей сейчас нынешней Японии, продолжает там обучение, но вынужден будет вернуться, потому что его отец высказал недовольство одним высокопоставленным чиновником и был посажен в тюрьму. Uh-huh. Ятора Ивасаки возвращается к себе в городок, высказывает то же самое неудовольствие, ну, значит, действиями чиновника, коррупции, которая там была вопросом, в котором они сошлись с его отцом, и также попадает за решетку. Вот. Но, правда, эта история заканчивается достаточно благополучно для семейства Ивасаки, вот, потому что им удалось познакомиться с весьма влиятельными самураями того времени и этого сёгуна.
Сигуна.
Ну, этого клана, который управлял, да, этой территорией. Вот, они выходят на свободу. Что касается здесь самураев, да, вот просто чтобы люди понимали, о чем это значит японского самурау служить, и феодальной Японии в широком смысле это были светские феодалы.
Ну, то вы есть, знаете, я слышал про самураев страшные вещи.
Ну, это харакири,
да, и все. Ну, это во-первых. А во-вторых, значит, есть в Москве один клуб, не знаю, жив ли он до сих пор, но там удивительная вещь. Там вот обычно в туалетах ночных клубов, да, транслируется какая-то музыка облегчающая. Состояние. А у них, значит, транслировалась запись, когда мужчина читает какие-то заметки про самураев. И я, значит, зашел в туалет, я, как всегда, не могу обойтись там двумя-тремя штрихами, мне надо как-то вдумчиво послушать аудиозапись. И я, значит, сижу и слушаю, как мне рассказывают, что у самураев в чести было заводить себе мальчиков, воспитывать их под себя, и только через 5 лет, после того, как мальчик проявит лояльность, его можно... превратить...
В мужчину?
Да не совсем. Вот, такие ужасные рассказы. Вот у них так водилось. То есть это люди непростые, не просто зарезаться в живот, а вот еще и других попортить вокруг.
Ну, это совсем
ужас.
Другое.
Какая ужас культура. С кинжальчиком.
Ну, да.
Так. Вот, значит, выходят они на свободу, заводят знакомство с влиятельными самураями, с своей местности, в которой проживают.
То есть коррупция пошла.
Да, коррупция пошла, и Ятора Ивасаки получает, во-первых, входит в... получает... был принят в самурай и получает должность небольшого такого чиновника. Вот. Но вот этот протекторат, под которым он находился, это вот Сигун Тоса, вот, он развивал эту территорию, на которой, которая была ему подконтрольна.
Девелоперы.
Ну, можно сказать так, такие. Хотели развить промышленность.
Инвесторы.
Инвесторы. Вот. И, в частности, занимались развитием производства бумаги и камфоры.
Вот. А камфоры это как используют?
Ну, я не знаю. Ну, куда-то продавали, я так понимаю, они просто. За рубеж. Вот. И, значит, на доходы, которые получались от, ну, от промышленности, от продажи чего-то, они, этот местный протекторат имел право покупать, во-первых, вооружение, содержать свою собственную армию и покупать у иностранцев флот, даже собственные корабли.
Да ладно.
Вот. И людей в тот момент не было, которые бы могли всем этим, ну, вот коммерческой частью, как бы зарабатыванием денег и инвестированием дальнейших полученных доходов, не было людей, которые могли бы этим заниматься. И тут как раз подвернулся Ятора Ивасаки, получил должность как бы смотрящего за деньгами этого Сигуна Тоса.
На кассе.
На кассе, да. Человек, смотрящий за кассой. Стал ответственным он за закупки и за дальнейшее инвестирование доходов, которые получала территория. Вот. Правда, впоследствии, в 1868 году, после революции Мэйдзи, так вот она называется, вот, новое правительство, которое пришло к власти, оно не поощряло вот это слияние. То есть, когда государственные структуры занимались фактически зарабатыванием денег. И оно, и как бы не очень поощряя это, оно принудило свой протекторат перевести это все в частный бизнес. То есть, грубо говоря, вот как у нас сейчас в России, да?
То есть, губернатор отдельно,
да,
бизнес отдельно.
Бизнес отдельно. То есть,
что как у нас сейчас?
Ну как, у нас сейчас есть государственные корпорации, да? То есть,
это какие, например?
Ну, там, какие? Роскосмос, Росатом, да? То есть, сделать полностью частными эти компании, корпорации, которые зарабатывают деньги для государства. Вот, и это
как было... мы космос-то можем отдать?
Ну, я кому-то? Понимаю. Ну, а там смотрите,
космос,
смотрите,
не... что получается. У них камфора была, как сравнил.
А сейчас мы дойдем до государственных уже вещей. Смотрите, было все это непросто. Сначала в 1870 году была основана компания Сукома Шокай.
Сукома Шокай.
Да, которая через 2 года была преобразована в компанию Мицукава Шокай. Вот. И, наконец, в 1873 году превратилась...
Сукома Шокай.
В абсолютно полностью частную компанию Митсубиси Шокай, которая полностью...
Что это Шокай?
Ну, я не знаю, что такое
ищи,
Шокай.
Ищи, значит.
Вот, которая полностью принадлежала Ивасаки. Вот, после этого...
А переводится как-нибудь Митсубиси?
Сейчас мы, конечно, дойдем до этого. После того, как полностью была образована частная компания, которая, в принципе...
Митсубиси Шокай.
Да. Ивасаки простился со своими чиновниками, сказал, что государственная служба его больше не интересует, и он полностью увяз и уходит в частный бизнес, чтобы заниматься зарабатыванием денег.
Вот, кстати говоря, у Лобанова, который сейчас мисс год Смоленска 2002.
Мистер, извини.
Ну, там у них не важно, кстати. У готов-то не важно, нет. Вот, у него, кстати, вот Митсубиси Шокай. Представляешь, на 2-литровый рассекает. Представляешь, чтобы такого интеллигента в очках за рулем Как расшифровывается Митсубиси?
Давайте, как раз после новостей.
Да, Лобанов. Так что вы побыстрее читайте, да, и тогда узнаете, если будете хорошим мальчиком, как переводится то, на чем вы того это. Сегодня мы рассматриваем историю, как вы понимаете, корпорации Mitsubishi. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Брендятина» Рустам Вахидов излагает историю торговой марки Mitsubishi. Mitsubishi Shokai, как это стало называться.
Частная компания.
Да, частная компания. История такая, что были чиновники-коррупционеры, которые развивали свои территории, имели армии свои, корабли, деньги, которые у кого-то там отнимали, пускали в производство. Потом случилась революция РОС. Значит, чиновникам сказали, руководство отдельно, бизнес отдельно. Они расчленились, и так появилась корпорация Mitsubishi Shokai, фирма, да? А, чем она занималась тогда?
Вот, мы сначала все-таки про название, да. Потому что первый раз, вот 1873, да. Мало того, что Лобанов знатный со Смоленщины, вот, так он у него еще есть и три бриллианта. Вот.
Какие три?
Ну, если он ездит на Mitsubishi, то, значит, переводится как три бриллианта.
Mitsubishi?
Да, переводится как три бриллианта. И, да, все это исходит из эмблемы, которая была выбрана для компании. На самом деле, должна была, конечно, компания называться и автомобили, и все, что сейчас под маркой, Tossa называться.
Tossa?
Да, да. На самом деле произошло следующее. Эмблема получилась следующим. Ятаро Ивасаки, который вот стал прародителем компании, отцом, он соединил два герба. Свой герб, который был, сейчас скажу, три ромба друг над другом. И герб, состоящий из трех кленовых листов, принадлежащий клану Tossa, вот этот, который Сигун был, да, вот этот, который управлял этими территориями. Вот он соединил, и у него получились вот эти три бриллианта, которые вот в такой звезде.
Листы-то куда-то делись.
Да, листы делись куда-то.
Подретушировали.
Подретушировались. Вот. И вот из этого идет вот история самой компании. То есть вот три бриллианта, причем они еще позиционируют это следующим. Смысловое наполнение есть у каждого бриллианта. Это честность, открытость для международного сотрудничества и ответственность перед обществом. Слушай, это вот три бриллианта, на которых жиждется, значит...
Зиждется.
Получается...
Не жиждется, а
зиждется. Получается, ми — это три, а цубиси — это бриллиант?
Наверное. Okay. Мицубиси.
Не факт.
Почему?
Мицубиси.
Биси. Мицуби?
Си.
Да. Во-всяком.
А мне нравится Цубиси.
Ну, японоведы, они нам помогут.
Вот, да. Значит, создают она эту компанию в 1873 году, и основным направлением, на котором работает Ятаро Ивасаки, становятся грузовые морские перевозки. Вот, причем в руках у него достаточно крупный...
Маленькая ремарка на форуме радиомаяк.ру. Катенька пишет. Кто из Питера? Напишите что-нибудь прекрасное о своем городе. Ей отвечает Владимир Геннадьевич Сидюков. Аршавин — лох. Ну, там своя жизнь.
Ну,
да. Итак, еще раз, Рустамыч. Значит, переводится три бриллианта, срастили гербы. Герба?
Да, клана Tossa и фамильный герб фамилии Ивасаки. Значит, концентрируется на грузовых морских перевозках, получает он в свое управление флот, который принадлежал клану Tossa, и начинает успешно конкурировать с теми небольшими компаниями, которые в тот момент существовали.
Вы что они делали-то?
Перевозили грузы, людей, логистика. Вот, первым шагом к могуществу компании стал 1874 год, когда во время... восстание на Тайване, правительство японское, у него возникла проблема с отправкой войск туда, потому что государственные компании, которые занимались переброской этих войск морским путем, медлили и долго согласовывали все. И один из чиновников обратился к Ятаро Ивасаки, попросив использовать частный флот для того, чтобы отправить государственную армию вот, на Тайвань, чтобы подавить восстание. Это стало...
Кстати, Тайвань же китайский.
Да, но тогда, я так понимаю, там какой-то разброд и шатание было. Вот. Отправляет он туда войска, понятное дело, далеко не за бесплатно. И это такой первый...
А наши тоже на Кубу возили войска в торговых этих.
В торговых судах, да. Вот. В результате он получает...
Лес на Кубу возили.
Он получает не только доступ к финансам, да, государственным, но и получает, соответственно, лобби в лице чиновников, которым понравилось то, что частный коммерсант, да. Ну, фактически...
Быстро и дешево отвез войска.
Быстро и дешево.
Обратно все равно меньше везти.
Да, в результате его начинают называть политическим коммерсантом в Японии. Вот,
Ивасаки?
Да, Ивасаки. После этого глава правительства предлагает Итару Ивасаки сделать вот эту компанию, которую он управляет, и флотом, да, самой крупной частной, причем частной, не государственной, частной транспортной компании.
Угу. Вот, как это вот предлагает?
Предлагает следующим образом. Значит, существовал крупный конкурент, американская компания, которая занималась...
DHL.
Не DHL, называлась она, сейчас скажу тебе, Pacific Mail Steamship Company.
Очень долго.
Pacific Mail. Вот. Да, они контролировали самый напряженный участок морского пароходства, который вот именно грузовыми перевозками, это и Шанхай, и Якогама. То есть это Китай и Япония. Вот. Сначала они методом протекционизма, ну, используя там инструменты протекционизма, выдавили эту американскую компанию с этого рынка и заняли эту нишу на самом напряженном участке, стали получать, ну, достаточно неплохую по тем временам прибыль. Следующее. Вступают они в бой со следующим конкурентом, тоже американская компания P&O Stream Navigation Company.
Кстати говоря, до сих пор она есть. Есть наблюдательные люди, могут видеть, как контейнеровозы возят вот контейнер очень часто. P And, вот этот значок амперсант, and O. Они до сих пор работают, P and O.
Вот, значит, у тех было другое лобби, но уже частное. Они там каким-то образом примазались к поставщикам и производителям хлопка. И здесь уже были следующие методы
использованы. Из Узбекистана?
Ну, из Китая. Вот, и здесь были уже следующие методы использованы. Компания Ивасаки предложила своим клиентам следующую возможность. Кредитоваться под залог грузов, которые перевозятся. Угу. То есть это вот сейчас я вижу на счетах в Москве это выглядит следующим образом. Кредитуем под...
Счетах или счетах?
На счетах. Кредитуем под выручку. Вот, кредиты, ну, кредиты под выручку.
Я сегодня видел вклад под 17% годовых.
Под 17% годовых. Ставки растут.
Пишут, новый вид разбоя, год стоп.
Это было, было уже. Рустамыч, а еще раз, вот что сейчас сегодня-то под этим делом?
Сейчас, ну, в России, вот в сегодняшний день это выглядит следующим образом. То есть у тебя есть предприятие, и тебя могут прокредитовать, не используя в качестве залога, допустим, твое имущество, а твою выручку. То есть залог под выручку, ой, кредит под выручку под твою.
То есть у тебя... А как проверять-то?
Ну, так они инкассируют. Банк становится твоим инкассатором, то есть они инкассируют эту выручку и смотрят, допустим, месячный твой оборот, твои выручки, и, соответственно, кредитуют, ну, той суммой, которую они считают нужной. То есть в этом случае то же самое было. То есть кредитовали...
А инкассаторские услуги дорогие, в принципе?
На самом деле, честно говоря, не знаю. Может, наши слушатели просветят. Вот. И следующим, последним шагом...
У вас
шагом...
есть личный инкассатор?
Нет. Но если только Владимир Владимирович, вот.
Сейчас как раз поехал за кэшем.
И, соответственно, последним решающим событием, после чего ярко засветили эти три бриллианта в японской короне промышленности, там, развития бизнеса, это стал 1877 год и очередное восстание Сацума, так называемое.
Вот. Это кто такие?
Это японский клан, который восстал против, ну, как бы, центральной власти, и надо было центральному правительству отправить достаточно крупный воинский контингент. И опять же, они обратились для того, чтобы этот крупный воинский контингент отправить в частную компанию, которая...
Митсубиси. То есть Митсубиси — подавитель народных бунтов.
Ну, по факту, но если так вот говорить, то да, наверное. Вот.
Да так и скажи.
Солдаты вооружения туда отправили, и после этого фактически компания стала монопольно устанавливать цены там, на расстояние, на перевоз грузов, там, на тоннаж, который можно перевозить. В общем, в чем...
Как-то со свободой расходятся.
Абсолютно расходятся. Вот. Но, правда, все это длилось не очень долго. Вот это мы говорим 1877, да, вот совсем вот ярко звезда засияла Митсубиси, а вот в 1881, после убийства главы правительства, который был главным лоббистом интересов Ивасаки в Японии, вот, происходит следующее. Во-первых, начинаются претензии со стороны других чиновников, которые были срочены с другими финансовыми структурами, которых в Японии было достаточно много, так называемых дзайбацу, мы об этом уже говорили.
Вы уже говорили, вор на воре.
Да, вор на воре. Вот, акценты смещаются.
Ролевые игры.
Вот, и в разгар этой схватки за доступ к ресурсам государственным Итару Ивасаки умирает от сердечного приступа. Вот. Ну, не выдерживает он, в общем, этих напряженных переговоров. Mm-hmm. Вот, с новыми чиновниками, которые уже гораздо больше хотели, чем прежние чиновники. Вот, и в конце концов они приходят к какому-то компромиссу, но этот компромисс был невыгоден в тот момент Митсубиси, и часть своего бизнеса, связанного именно с морскими перевозками, они теряют.
Да.
Вот, становится президентом брат Итару Ивасаки Яносуке. Вот, становится Яносуке.
Не вы? Так пишется дословно.
Так и пишется, я на суке.
Я на суке.
А на конце «не»?
Да. Это фантазия, Рустам.
Я на суке.
Да. Не, ну на...
Это порно.
Чему?
Дай бацу, я на суке.
Я на суке и в Осаке.
Какой красивый женский. Это мужик?
Да. Значит, приходит Яносуки. Вот.
Кому?
Ну,
к Ивасаки.
Вместо, ну, вместо своего умершего брата. Итара Ивасаки.
Так это еще и брат.
Это брат, да, брат. Был сын, но сын был в тот момент еще молод. Вот, чтобы стать у руля компании. И компания начинает диверсификацию своего портфеля инвестиций.
Да.
И начинают, и они отходят от морских перевозок и начинают концентрироваться на создании судов, то есть на кораблестроительстве. Начинают создавать огромные верфи, которые получают, опять же, неплохие заказы государственные. Вот, к этому времени, когда компания немножко опять начинает подниматься с колен, возвращается сын Итара Ивасаки.
Из молодости.
Да, который уже получил достаточно неплохое образование.
Он же умер.
Нет, это
сын
Итара.
Рос.
Сын рос.
А как сына зовут?
Сейчас скажу.
Сынулю.
Тебе. Сынулю. Сынулю. Слушайте.
Упустили, да?
Нет, 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 не упустили. Хисая.
Ну, это достаточно скромно.
Да, вот, достаточно скромно. Скромно. Вот. Значит.
А Яносуки, он все еще в власти, да?
Он все еще там.
Так, хорошо.
Значит, сказали мы, начинают заниматься они строительством судов. Более того, к этому моменту, там лет через пять, у них появляется подразделение по нефтедобыче, лесопереработке, пивоваренный завод, банк, страховая компания.
Пивко-то до сих пор есть?
Ну, у нас есть пивка, честно говоря, не знаю. Да, пивко. Асахи, я так понимаю, да?
Вы есть думаете?
Пиво? Нет.
Кастрол знаю.
Кастрол, пиво? Вот.
Это ж масло.
Мы...
Да что вы, ну...
Ну, слушай,
вы
меня послушаете.
Ну.
Значит, плавно мы входим в 20 век.
Да.
А в 20 веке в Японии что у нас происходит? Три войны люди развязывают. Смотрите, Корея, Китай и Россия. Вот, а
Ну, нас-то они побили.
Вот, а милитаризация самая, как мы уже знаем, по различию...
Горячие всех, пирожки.
Да, как горячие пирожки. И тут что? Как на дрожжах начинает бизнес расти. Вот, новая верфь строится, которая уже строится с военным уклоном, и начинают военные суда. Запускаются машиностроительные заводы, на которых организуются хорошие конструкторские бюро, которые впоследствии будут разрабатывать практически весь спектр военной техники, которая... Как она, квантунская армия, да, вот как это, или как вот у них называлось? Япония квантунская же, да, вот она была.
Да. Квант милосердия.
Квант милосердия. Ну, в общем, которая японская машина военная будет использовать впоследствии. Вот, в 1904 году перед уходом на пенсию официально регистрируется товарный знак.
Кто?
Это вот уже братом.
Енас...
Братом, который на суке.
Брат Яносуки.
Да, вот, три бриллианта.
Брат по прозвищу Яносуки.
Вот, и в 1917 году, когда в России в разгаре была революция, то есть и февральская, и октябрьская.
Честно, это имя как переводится?
Я не знаю, как переводится, как раз в разгар наших революций.
Переводится Рустам.
Почему?
В разгар наших революций, да. с первого конвейера, который был организован, реально первый промышленный конвейер, и первый промышленно сделанный автомобиль в Японии сошел с конвейера Митсубиси. Правда, вот историки говорят, что это было слизанный с Фиадзера, такая машина была, который в свою очередь был слизан.
Но вы знаете,
слизан с Форда Т.
Ну, вы вот не слизывайте. Вы. Друзья мои, сегодня мы описываем историю корпорации Митсубиси.
Шукай.
Шукай было когда-то, потом просто Митсубиси. Вот. Были два брата-акробата. Один Яносуки, а другой не помню.
Я
уже. Да.
А фамилия?
Ивасаки.
Ивасаки. Были два брата, сращивались по-всякому с государством, потом обратно разращивались. И, в общем, крупнейшие монополисты подавляли революционное движение, посылали войска на Тайвань. Чем только не занимались.
Да.
И, наконец, война их обогатила. Стали танки строить, пушки.
Самолеты. Военные корабли. В общем, мы дошли до 1917 года, когда с конвейера сошел первый промышленно сделанный автомобиль с линии в Японии. Мы говорим вот именно о промышленной сборке.
Эво-1?
Нет. Модель А она называлась. Модель А. Мы уже сказали, что это был слизан он с Форда Т, по факту, который выпускался уже в то время.
Форд Зерро.
Нет. Это Фиат Зеро. Они говорили, что за основу был Фиат Зеро. А в свою очередь Фиат Зеро был взят за основу Форд Т. Ну, то есть вот так, вот такой...
Друг за другом.
Но машина не пошла. Народ был реально нищий. И на самом деле покупательская способность была очень низкая. И покупать просто, ну, реально не на что. Людям есть нечего было. Поэтому вот производство именно легковых автомобилей достаточно быстро сошло на нет.
Есть нечего было, только готы.
Так, и они переключились, правильно, что сделали? На грузовички военные.
Да.
Чтобы опять поставлять в армию по государственным заказам, но уже машины, созданные специально для перевозки солдат.
Видели грузовики Митсубиси?
Ну, вот, честно говоря, нет. Угу. Вот, а в конце 1921 года был уже испытан первый самолет Митсубиси военный, истребитель. Вы представляете? Мы сейчас дойдем, кстати, чуть попозже о том, что...
Не торопитесь.
Не торопитесь,
такой,
да. Такой
день, захотел самолет, бац, и самолет. И смотрите, тебе.
У них конструкторское бюро было.
Действительно, в течение всех 30-х, 40-х годов компания Mitsubishi поставляла в армию грузовики, смотрите, самолеты, корабли. И вышла в конце 30-х, начало 40-х годов на вторую позицию в злобной империи. Вот именно...
В империи зла.
Крупнейший дзайбацу. Стала Mitsui, была такая дзайбацу. А вот на втором месте была Mitsubishi.
Mitsui. А есть сейчас Mitsui?
Я думаю, что да. Во всяком случае, там какие-то группы они контролируют. Вот, в это время еще не было вот этих всех этих брендов, которые мы сейчас знаем.
Toyota,
Nissan и все остальное. Вот, зачатки появлялись, но так, чтобы вот массово это каким-то...
В гаражах образом.
Да, появлялись. В гаражах.
Зачатки.
Вот. Они действительно создали на своих очень странно вот это, судоверфь, да, конструкторские бюро, и они очень хороших инженеров туда пригласили для того, чтобы создавать вот эти все прототипы автомобилей, самолетов и кораблей. Вот, и смотрите, в 1932 году, в 1931 году сделали верфь, это инженерное бюро, сделало дизель с непосредственным впрыском топлива впервые на планете.
Это что, Common Rail?
Ну, я так понимаю, что да. Вот. Начинают выпускать автобусы уже для гражданки. Вот. По факту они построили вот весь парк автомобильных японских вооруженных сил.
У них, кстати, у японцев-то и тогда были нормальные движки. Я как сейчас помню, какую-то совдеповскую передачу показывают вьетнамских товарищей. В джунглях вьетнамских. И тот жалуется, понимаешь, это про всю цензуру прошло, тот жалуется, говорит, вот, говорит, у нас там 30-летней давности выпуска японские автобусы ездят, они 21 литр на 100 километров жрут, а ваши, то, что вы нас заставляете покупать, икарусы из Венгрии, 42. Вот, и жаловались вьетнамцы, понимаешь, 30-летней давности машины, у них экономичные моторы, да.
Теперь мы подходим к началу Второй мировой войны. Так получилось, что с начала 30-х годов вот в это инженерное бюро, которое принадлежало Митсубиси, приходит такой талантливый авиаконструктор Дзиро Харикоси.
Вот, Харикоси.
Вот, человек, который создал облик вот этих японских ВВС, которые мы сейчас знаем. Это вот, самолеты и камикадзе.
Теперь камикадзе, да.
И доходим. Вот
человек,
смотрите,
в ракете.
Человек в ракете. Вот, есть такой самый известный истребитель японских ВВС, называется «Зеро». Тоже истребитель Zero.
Думаете, есть?
Есть. Выпускался он на двух заводах. На Каджима Aircraft в Каидзуми и, соответственно, на заводах Митсубиси. Что характерно, правительство, значит, дало тендер, ну вот, на разработку этого основного истребителя. И, по факту, Митсубиси разработал планер этого самолета, а вот компания на Каджиме...
Мотор.
Впоследствии компания на Каджиме стала всем известной компанией Subaru. Вот,
То есть они мотористы вообще по полной схеме.
Мотористы по полной, а, собственно...
Мотористы-каббалисты.
Да. И самолет выпускался, соответственно, как на заводах Митсубиси, так и на заводах на Каджима. Причем именно и только на заводах Митсубиси выпускалась модель этого истребителя, которая получила печальный индекс, сейчас скажу тебе, А6М5. с которой прикручивали бомбу, которая не сбрасывалась, и на которой именно камикадзе вылетали на все свои вылеты уже в конце войны.
То есть эти самолеты... А зачем они так с людьми-то?
Ну, вот, я так понимаю, это внутренний какой-то порыв был, вот, божественный ветер, как они называли, вот, своих пилотов камикадзе.
Так можно было все-таки откручивающийся, вдруг передумает в конце полета.
Нет, так там же, смотрите, какая история была, и для того, чтобы долететь, запаса топлива просто не хватало, чтобы вернуться обратно потом, то есть совершить бомбометание, вернуться обратно, поэтому, ну, в принципе...
Ну, вплавь как-то. Ну,
покороче бы летали.
Ну, не получалось.
А много они так потопили?
Честно говоря, не знаю, вот не интересовался этим никогда.
Они же в самолет в бочину врезались, да? Вернее, в корабль.
В корабль, летели на в корабль. Землю, там тараны совершали. Вот. Ну что, война заканчивается, на Японию сбрасываются две первые атомные бомбы. Очень сильно страдают заводы, потому что они были расположены, некоторые из них, в пригородах Нагасаки, самой компании. И... сын, мы говорим, да, в тот момент, который управлял компанией, предчувствуя скорый крах бизнеса, продает больше половины своей доли, своих акций частным акционерам. Вот. И по факту вот с этого момента, наверное, компания уже не имеет отношения именно к фамилии Ивасаки, потому что уже частные инвесторы стали управлять. После Второй мировой войны происходит следующее. Понятно, оккупация американская. Компания делится на несколько частей, потому что им запрещено объединяться вот эти холдинги Дзайбацу, которые могли бы быть такой влиятельной силой. Куча предприятий, порядка 40, больше 40 предприятий, которые становятся отдельными предприятиями, вот, и не входят уже в холдинг. Действует запрет на выпуск военной техники и всего, что было связано вот, для поставок японской армии. Вот. Ну и что? В конце концов, они вынуждены, как и наши заводы военные во времена перестройки, переориентироваться на выпуск гражданской продукции. Появляются первые трициклы, ну, мотоциклы, да, вот, мотоколяски. Начинают выпускать они в промышленных масштабах двигатели для промышленности, ну, там, для насосов, там, для электростанций.
Когда?
Ну, про машины ты будешь рассказывать в следующем часе?
Легко. А буквально 5 минут, прям в следующем часе и про машину мы заставим.
Да?
Ну, конечно.
Лобанов, у вас кредитный? Мицата кредитный у вас?
Нет? 3 бриллианта у Лобанова.
Лобанов, как может год ездить на красной машине Митсубиси? Знаете, красная машина?
Красная.
Лобанов опозорился. Значит, сегодня у нас история Митсубиси. Я напомню, что были два брата, которые сращивались с государственным капиталом. Один из них прожил чуть дольше, звали его Янасуки. Вот, он тоже очень много делал для развития компании.
Зачем так ноздрями?
Компания подавляла восстание трудового народа, использовалась для переброски войск для войны на Тайване, в других уголках земного шара. Использовала все возможные методы, чтобы только закрепиться на рынке. Даже камикадзе японские, которые летали взрывать американские корабли, конвои, вот, пользовались самолетами, созданными компанией Mitsubishi, а двигатели для этих самолетов делали субаристы.
А более того,
У этих самолетов был, естественно, полный привод.
Маленький штришок. Все поршневые кольца на этих в двигателях, которые создал Subaru, ну, по факту, да, будем говорить, на самолеты Mitsubishi, были созданы, мы говорили об этом человеке, Хондой, помните?
Сайчиро
и Хондой. А все винты деревянные они были в то время. Лично сам он сделал пресс Сайчиро Хонда, который изготавливал вот эти винты для этих самолетов. То есть Хонда, Subaru и Mitsubishi.
Воевали против американцев. Друзья мои, сложилась в нашей стране такая традиция. Давно я так Пушкина почитывал, перелистывал пару раз в школе. Там тоже была такая тема, что русские и в те времена преклонялись перед зарубежными лейблами, а уж в советское время все это дошло до невообразимых масштабов и в конце концов вылилось в последние лет 10 в гламур, когда все на лейблах помешаны были, ну, как у тех, у кого были деньги, а Рустам Вахидов, он как-то развенчивает потихонечку вот эти все мифы.
Не, ну, чтобы люди знали, на чьих машинах они ездят.
Да и вообще.
Да, и вообще. Итак, мы говорим о окончании Второй мировой войны. Компания была разделена на несколько, ну, даже на десятки предприятий.
Расчленена.
Некоторые из этих предприятий сразу отпочковались. Такие, допустим, как компания Nikon, которая сейчас является...
Nikon?
Да, тоже вышла из лона компании, ну, холдинга Mitsubishi.
Все мы из лона.
Все мы из лона вышли. Вот, значит, как пришли они к автомобилям? Опять вернулись, да? Мы говорили, что вот первый автомобиль у них не пошел, который был... прототип, за который был взят Ford T, и они стали выпускать все-таки ориентироваться на грузовики для армии и автобусы. А в 1951 году они получают право на отверточную сборку легендарного внедорожника Вилли. Вспомните, да, такое?
Да, до сих пор.
До сих, до, до сих пор, в принципе.
Жили?
Жип. Да. А в 1954 году одно из подразделений, разделившейся, опять же, компании, начинает разрабатывать собственный двигатель для того, чтобы, как сейчас модно говорить, локализовать сборку. То есть до этого они собирали из комплектов эти автомобили и решили ставить все-таки собственный двигатель на эти автомобили. А в 1959 году...
Надо понимать тут, кстати, что вот в Америку, куда они стали экспортироваться эти вещи, вообще японские товары были синонимом китайских образца там 10-15-летней давности.
Мы говорили об этом, да. То есть очень мелко старались люди писать Made in Japan. Значит, а в конце 50-х, это 59-й год, на свет появляется машинка Mitsubishi 500. Вот. Ну, вот для
Fiat 500?
Того... Да. Или ЗАЗ-965. Точная копия этих двух автомобилей.
Правда?
Да,
такой уродец.
Вот горбатый запорожец, который носил название Mitsubishi 500, стал по факту первым серийным автомобилем, который вот пошел в серию и стал вот именно ориентирован на потребителей, да, и на рынок легковых автомобилей. Вот, что происходит дальше? В 1962 году инженеры компании, там вступил в закон, во-первых, что минимальным налогообложением...
Давайте попробуем по-русски, не думайте по-таджикски.
Минимальным
набор слов ограничен.
Хорошо. Минимальные налоги распространяются на автомобили литражом не более 360...
Надо прямо говорить, Лужковщина.
Объемом.
Объемом 360 кубических сантиметров.
Карточку давали на год, 24 тысячи рублей.
И они переделывают двигатели и становятся не Mitsubishi 500, а Mitsubishi 360. Вот. И называют эту машинку мини-ка. Вот, сокращенный мини-кар. Вот он становится следующим флагманом Mitsubishi. Вот, появляется Кольт у них, Кольт 600.
Кольт.
Кольт.
Mitsubishi Кольт, маленький такой.
Кольт. Да. Вот, который был чуть симпатичнее, чем наш горбатый запорожец. Угу. Вот, что происходит дальше? Начинают появляться более крупные двигатели, не детские уже, там, с объемом 1500 кубических сантиметров. Вот, появляется Кольт Галант у них, вы помните, да?
Как это Кольт Галант?
Mitsubishi Галант.
Нет, Mitsubishi Кольт Галант. Вот, реально, вот, то есть машина так называлась. Потом появляется просто Галант с 1969 года. Вот, становится он родоначальником целого семейства таких больших, хороших автомобилей народных.
Больших, хороших, народных автомобилей.
Вот, значит, с Mitsubishi Galant начинается история экспорта вот, автомобиля Mitsubishi на территорию США. Но, правда, вот не идут эти машины в Соединенных Штатах, и тогда они делают в 1970 году спортивную версию Colt Galant GTO. Вот у нас там модно сейчас...
ГТО.
ГТО. Вот, значит, следующее. В 1971 году компания Mitsubishi заключает, наверное, сделку, которая до сих пор, может быть, ей
совестью.
Совестью ставят ей в упрек, и часть пакета акций компании приобретает Daimler Chrysler и до сих пор владеет этим пакетом акций.
Да ладно?
Да. То есть...
Решающий, контрольный?
Нет, насчет решающего не знаю, но вот я что нашел, что это более там 10%. Вот, ну вот именно любители японских машин в Японии не могут этого простить, что компания...
Патриоты не прощают.
Да, патриоты не прощают. Вот, после Галанта появляется всем известная модель у нас, во всяком случае, в нынешней России.
Лансер.
Который переводится с немецкого «рыцарь», «копьеносец». Вот никак, честно говоря, не знал.
Тогда говорите «Лансер».
Лансер.
Если с немецкого, да.
Лансер.
На немецком «Лансер».
Я-я.
Я-я. Ну, «Лансер». «Лансадрица».
Ну... И что? А следующим этапом... Да, и, кстати, вот здесь стоит отметить, что в середине 70-х годов Mitsubishi выпускает мотор с балансирным валом в головке блока.
Я не понимаю,
что это, но написано, что все ведущие компании...
Ну, как говорить просто, головка была сбалансирована.
Головка блока.
Головка...
Была сбалансирована.
Вот, она... Значит, конструкция этого вала позволила снизить вибрацию в двигателе, и эта технология была куплена всеми ведущими компаниями, включая компанию Porsche.
Только на АвтоВАЗе не купили.
Ну, не знаю. Вот, и что делать в следующем году, в 1982, наверное, вот один из самых известных автомобилей появляется на свет, это Mitsubishi Pajero. Вот, комфортабельный внедорожник.
А это как переводится?
Ну, не знаю, как переводится.
Но название явно не японское.
В Америке вышла незадача с этим названием. Если любители трех бриллиантов знают, что в Америке
Pajero.
Машина называется Montero.
Да, а Бахира это анонист.
Ну, на самом деле, да. Анонист. Вот, и поэтому в Латинской Америке, да.
Ну, это у латиносов.
Да это и по-нашему так и можно.
Бахира?
Один я на суке, другой пакет. Да. Ну ладно. Ну и что ты хочешь ожидать от этих японцев? Ну и ладно. Ну, закончим. Чем ваш длинный рассказ? Дорогой Рустам.
Ну что, Паджеро стал локомотивом, да, мы помним все эти известные гонки Париж-Дакар, в котором он просто год из года этот автомобиль...
Год из года
выигрывал эти ралли и стал действительно одним из самых известных внедорожников. Вот, ну а что сейчас? Ну, сейчас на дорогах, во всяком случае в нашей стране, одна из самых популярных моделей.
Это все, кстати, это далеко не благодаря самой Митсубиси, а вот активно Рольф участвует в разматывании этой марки. Более того, владелец компании «Рольф» приложил очень большие усилия, я вот с ним лично встречался, разговаривал.
Это вот тот состоятельный человек?
Очень состоятельный человек, сам пилотирует вертолеты.
Что делает?
Вертолеты сам пилотирует. Да, так вот, этот человек пробил в Госдуме, он депутат Госдумы сейчас, пробил отмену двойного обложения бэушных автомобилей.
То есть сейчас в стране...
сейчас в стране проще машину даже гнать не на рынок бэушную продавать, да, кому-то там впаривать, на морозе, например, стоять, а в салон загнать, то есть там отменен НДС, по-моему, да, с такой торговли. Вот, поэтому в России, конечно, Митсубиси получил вторую жизнь, я слышал, там у них было несколько лет назад какие-то скандалы. Да, какой-то упадок был, кстати, в Японии в самой, у марки. Но в России марка чувствует себя достаточно приемлемо, по-моему, у них достаточно приемлемые цены.
Приемлемые продажи, и, во всяком случае, действительно, вот компания, которая является официальным дистрибьютором, эксклюзивным, я так понимаю, да,
ну, да.
Поставщиком, вот, но приложила все для того, чтобы огромное количество лансеров, Паджер, и кто, какая у них еще там...
Эволюшн.
Эволюшн и Галантов появилась на наших дорогах. Ну, в общем, вот такая вот история, знаете, вот, можно, как сказать, от кораблей... самолетов с камикадзе.
От мафии.
От мафии, да. До Паджеро.